Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Как всегда, мы в нашей передаче будем находить ответы на интересные вопросы. И сегодня мы заглянем с вами в один из самых древних текстов на Земле. Это книга Иова. Вот не знаю, кто знает, не знает, но книга Иова была написана, ну, как говорят ученые, еще до книг «Бытие». Это древний текст, и вот в этом древнем тексте наш сегодняшний спикер, служитель Виктор Игнатенко, служитель мессианской еврейской московской общины, будет нам рассказывать, прокладывать маршрут к тому, чтобы в этой книге увидеть Христа. Вот как в книге Иова, которая была написана за много-много тысяч лет до прихода самого Мессии, как можно увидеть его след? Вообще, вы, наверное, согласитесь, что книга Иова – одна из самых трудных книг для восприятия, потому что она ставит вопросы-вызовы, такие экзистенциональные вопросы. Это вообще для чего мне жизнь, есть ли справедливость на земле, как можно примириться с Богом, есть ли справедливость даже от самого Бога и много-много другое. И вот сегодня, не знаю, насколько у нас получится ответить на все эти вопросы, вот люди же отвечают на них в течение вот всех этих тысяч лет, как эта книга была написана. Но думаю, что все равно что-то у нас получится вам открыть, немножко дать направление в мыслях. Поэтому, дорогие, к нам, пожалуйста, присоединяйтесь. И у меня к вам такой вопрос. Как вы, в свою очередь, считаете, почему вот Бог допускает подобные страдания Иова? Почему это происходит? Как вы отвечаете себе на этот вопрос? Возможно, когда оказываетесь в каких-то трудных ситуациях. Наверняка же тоже их задаете. Дорогие, хочу сказать, что у нас прямой эфир, поэтому вы можете нам свои вопросы присылать, мнение тоже сюда свои высказывать. Будем тоже все это зачитывать, потому что это время как раз для нашего общения. Ну что, начнем?
Да, шалом, Татьяна, шалом, дорогие зрители, слушатели. Прежде всего, конечно, ну, я хотел бы объяснить свои мотивы, зачем я этим занялся. Дело в том, что в свое время, когда я только познакомился с Богом, у меня был сильный очень вопрос, какой Он и чего мне от Него ждать. И когда мы видим Бога в книге, когда Он хочет нам рассказать о том, какой Он, тогда возникает какое-то представление о Нем. И читая Библию, я как на первое время мне казалось, что Ветхий Завет – это просто набор каких-то кровавых ужасов и трагедий таких человеческих и между Богом и людьми. И особенно меня задела книга Иова, потому что в начале этой книги мы видим, что Господь сам лично прямо говорит три раза. Он говорит, что Иов праведник, и вообще к нему никаких претензий нет. И больше того, он хвалится, Бог хвалится Иовом перед своими сынами, перед ангелами. И даже вот там сатана появляется, и Бог говорит, ты видел, какой вот он классный, этот Иов, какой замечательный. И после этого вдруг разворачиваются трагические события в жизни Иова. Он лишается здоровья, он лишается 10 детей, он лишается имущества, заболевает страшными болезнями. И я, прочитав это, я был вот в таком, не то что ужасе, но было сильное непонимание. То есть я допускал, что я чего-то не понимаю, но я не мог понять, как Бог так мог поступить с этим парнем. И чего же мне тогда ждать, если он праведник, я точно не праведник. Я думаю, что никто из вас, кто нас смотрит сейчас и слушает, тоже не считает себя идеальным человеком, лучше, чем Иов. Если с ним такое произошло, то насколько же страшнее мне жить. И после этого я стал исследовать эту книгу. Мне ушло на это несколько лет, чтобы понять вообще, что там происходит. Вот, и я думаю, что сегодня вам тоже будет интересно это все как-то вот, тоже послушать. Да.
Да, слушай, нам очень интересно, тем более, что ты не одинок в своих вопросах, удивлениях. Меня, например, всегда возмущала вот подобная ситуация, почему, ну, как мне казалось, да, Бог ведется на какую-то провокацию. Ну, да. Явно же сатана как бы манипулирует, провоцирует. Почему его нельзя было отправить, ну, вон? Сказать, иди-ка гуляй, все, это мое отношение с этим человеком, и тебя это не касается. Нет, он начинает вот вступать, я имею в виду Господь, вступает в диалог и как-то ведется вот на все эти вопросы сатаны. И потом действительно не вопросы даже, а вот как бы некие такие утверждения, некую игру. И мне вся эта ситуация представлялась, ну, некой игрой, на кону которой стоит вообще жизнь человека. Думаю, как такое возможно? Вот как вот зачем допускать такие страдания в жизни человека, страшные страдания, для того, чтобы что-то доказать сатане? Ну, это просто вот обвал, да, на самом деле сознания.
Я тоже так думал, Татьяна. И больше того, я где-то понимаю, Маркиона такой был еретик первого века нашей эры, который заявил, что вообще Ветхий Завет – это про одного злого бога, а Новый Завет – это про другого совсем бога. И он там исключил Ветхий Завет вообще из канона Библии, потом исключил часть Нового Завета. И некоторые верующие так и живут, понимаете, не читают Ветхий Завет, думают, что это там у Бога какие-то были критические, извиняюсь, дни. Он был в каком-то таком вот состоянии, что всех убивал и мучил. А потом наступила эра Нового Завета, и все стало хорошо.
И вот люди просто боятся. Ну, вот если даже говорить про себя, например, у меня не было такого ощущения, просто я действительно этого не понимала. Это был для меня, правда, вызов. Я говорю, я не понимаю, почему. Вот, потому что представляется понимаем, все это вот такой игрой.
Нам страшно становится. Действительно, когда мы не понимаем чего-то, нам страшно. И мне поэтому было очень важно понять, что же там произошло. Я стал изучать разные мнения там, богословов, там, теологов. И я везде видел, что они путаются реально, они не знают, что ответить, потому что Бог-то хороший, а события страшные. Вот. И я не сомневаюсь, что Бог благой и милостив. Но действительно, читая эту книгу вот просто так, я был в ужасе. И вот мы смотрим, что Иов был тоже в ужасе. Да? Но у Иова в этом ужасе вдруг, он вдруг начал озвучивать вопросы, которые важны не только ему, а всем. Но он это делал... Он это делал, находясь в такой ситуации, когда люди, даже вот злые люди, они не могут быть неискренними. То есть страшные потери, страшная физическая боль, то есть полная вообще разруха всего в жизни. И он начинает вот вопросы такие задавать. Я думаю, стал присматриваться, думаю, а почему он такие вопросы? Вот он пишет, для чего я не умер, выходя из утробы? То есть зачем, он спрашивает, зачем я живу? Дальше он спрашивает, на что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душой? То есть, ну, нам жить тяжело. Но он говорит, должен же быть какой-то смысл вот в этих страданиях. Он говорит, ну, не верю я, что у Бога нет никакого смысла. Вот есть люди, которые даже смерти ищут и ждут, которые, ну, желают себе смерти больше, чем какого-то клада. И обрадовались бы до восторга, что, ну, так написано. Они бы обрадовались до восторга, если бы взяли и умер. Но Бог зачем-то в тяжелые моменты жизни людей продлевает ее. И он говорит, и я бы хотел смерти. Душа моя, говорит, желает лучше прекращения дыхания, нежели сбережения моих костей. Дальше говорит, опротивила мне жизнь, не вечно жизнь жить мне, и просит Бога, говорит, отойди от меня, отступи, ибо дни мои суета. То есть он говорит, ну вообще, все это ерунда, позволь мне умереть.
Да, но это само по себе уже страшно, когда человек об этом думает и говорит.
Да, вот такая преамбула, такая прелюдия размышлений. Ну, если вот это как спектакль представить, то есть все начинается с того, что человек говорит, что я больше не хочу жить, мне все надоело, я совершенно не вижу ценности вот в этом всем происходящем. И единственное, как он говорит, чего я не понимаю, почему я не интересуюсь вот этой жизнью, не ценя ее, почему я еще не умер? То есть для чего продолжаются дни у человека, который мучается? Я в жизни много встречал людей таких, которые реально там просто открыто говорят, что Но я немножко боюсь себя убить, но в принципе я бы хотел умереть. И вот это серьезные вопросы, и не зря эта книга вот по хронологии, как ты правильно сказала, по хронологии это книга номер один. Это основа основ, это еще до Торы были события вот эти. Вот. И он тогда начинает думать, а как же ему прийти вот в согласие с Богом? Вот в этом вопросе. Тут явный противоречие. Бог создал человека, Бог дал ему жизнь, но жизнь такая, что жить невозможно. И он говорит, как бы вот мне перед Богом так вот занять такое положение, чтобы перестать воевать с Богом, чтобы Бог со мной перестал воевать. И он тогда начинает размышлять о суде Божьем. И мы знаем, что в Писании написано, что за страхом Божьим, а за смирением следует страх Божий, да? А потом уже благодать, богатство и праведность, если я правильно помню это место. Вот.
Но он ищет у Бога справедливости, он как бы вызывает его, пробует вызывать, на некий такой диалог, и говорит, в чем я виновен, то есть я как перед тобой чист, я не нахожу за собой вины, в чем проблема?
Вот именно, он пытается понять, как вот многие люди, как я пытался понять, он пытался понять, за что. И он тут подходит к вопросу, к такому, потом дальше, забегая вперед, скажу, что нельзя Богу задавать вопрос, за что, а нужно спросить его, для чего продолжается жизнь у человека в страдании. И он тогда, вот из-за понимания того, что все происходящее с ним крайне несправедливо, у него возникает вопрос, как в одном фильме «Суд над Богом» был такой фильм, где люди в концлагере пытаются, евреи, судиться с Богом, пытаются понять, за что Холокост. Вот. И они не могут Бога обвинить. И он тоже так понимает, что как бы хорошо было бы с Богом вот так вот поговорить, чтобы понять, где логика вообще? То есть не вижу я ее. И возникает у него вопрос, что если я захочу судиться с Богом, то не смогу ему ответить ни на один из тысячи его вопросов. И он говорит, Бог премудр сердцем и могущ силой, кто восставал против него и оставался в покое. И вопрос, вот самый такой, знаете, середина этого вопроса, у него звучит так, а как вообще может оправдаться человек перед Богом? Это 9 глава, 2 стих. Он задает очень точный вопрос именно благодаря своим страданиям. Он говорит, я верю, что все может быть хорошо, там он с другом со своим разговаривает, но задает вопрос, а как конкретно человек перед Богом может вообще оправдаться? Угу. Вот. И потом...
напомним просто, что, как мы уже говорили, ведь это было до Моисея, как бы до вот этих 10 заповедей, до
системы жертвоприношений,
Кто-то говорит, что это под вопросом по поводу жертвоприношений, потому что они были еще у Каина там и Авеля, и, возможно, и эти жертвоприношения были и у Иова, но действительно не было сформировано еще вот закона, как мы его понимаем, как понимали люди во времена Моисея. Да. Поэтому действительно, вот какое мерило, а действительно за что и как я могу оправдаться, правильно?
Там больше даже возникает вопрос. То есть ты правильно сказал, что он жертвы приносил. Иов, он приносил жертву за детей там, да? Видим мы, что он праведник. И он вдруг он понимает, что жертвы недостаточно.
Да, то есть получается, это напрасно все?
Да, и у него вот этот вопрос есть, что он говорит, вот он пишет, даже если бы я омылся снежной водой, совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь и возгнушается мной одежды мои. Ибо Бог не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. И вдруг у него возникает озарение после этого стиха. Он понимает, что чтобы человек мог вообще разбираться, разговаривать или тем более судиться с Богом, им нужен посредник. И он пишет, нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. И у него в этом страдании возникает новая мысль, что вот даже поговорить с Богом без посредника невозможно. И вот мысль вот эта, она очень важна, потому что он понимает, что из-за того, что у Бога и человека разная природа, Нужен посредник, обладающий природой и человека, и Бога, который может и на Бога положить руку, и на человека. И он, у него возникает вот это вот понимание, что тут нужно что-то, кто-то, обладающий двойственной природой. Знаете, как я в свое время пытался понять, почему люди руки мылом моют. Оказывается, у мыла молекула посредника. То есть мыло, оно одной своей частью молекулы слепляется с грязью, а другой с водой. А вода вот с грязью не слепляется. То есть напрямую смыть все водой нельзя. Нужна молекула посредник между водой и грязью. И у него понимает, что вот оно. Бог же, говорит, не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. И возникает вот этот тупик, который без посредника невозможен.
Слушайте, тогда получается, вот у него как бы докручивается эта мысль, что несмотря на вроде бы его праведную жизнь, ну как вот он говорил в начале, да, все-таки он не может быть действительно полностью чистым и равняться в святости с Богом. То есть все равно, может быть, даже это нам и непонятно, да, но мы не можем действительно быть на одной ступени с Богом. И вот это приходит некое такое откровение действительно Иову.
Аминь, аминь, да. Угу. И больше того, даже поговорить об этом с Богом не получится. Если нет между человеком и Богом какого-то посредника, который способен поддержать их диалог. Вот. И дальше он говорит, но есть же у меня вот искренность, да, искренность. И я бы хотел поговорить. Он говорит, и вот я верю, что Бог ответит хотя бы на то, что я хочу прийти к Нему. И вот это такое, знаете, ободрение для всех верующих людей, которые говорят, ну я понимаю, что мои проблемы, они такие вот, ну, человеческие. И, ну, чего там Богу вот, я приду вот там, знаете, там денег попросить, там от долгов избавить, там здоровье у Бога попросить. Бог, он такой на небесах чистый, а я тут со своими вот земными проблемами, ну, как я к нему пойду? А Иов говорит, что я верю, что можно отстоять как бы пути перед лицом Божьим, и это оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. То есть он понимает, что люди, если вот просто они хотя бы по любой проблеме идут к Богу, это уже
хорошо.
Это да. Уже засчитывается как праведность, потому что лицемеры, написано, питают в сердце гнев и не взывают к Богу, когда он заключает их в узы. То есть лицемеры, они занимаются чем? Они копят гнев, чтобы потом обвинить как бы Бога на суде. А Иов, он обратное понял, что он Бога обвинить не сможет. И сам факт того, что он пришел к Богу искать ответа, даже требовать суда. Но к Богу, он же к Богу пришел. Сам этот факт прихода к Богу уже должен был быть зачтен. Он это понимает. То есть он юридически, вот знаете, я не знаю, были тогда нотариальные конторы, адвокаты и суды, но у него вот...
Ну, что-то может быть на том уровне.
Вполне, потому что...
Наверное, было.
Рассуждает терминами судебными. Терминами судебными. И потом он дальше уже в 13 главе, он обращается к Богу, как бы размышляет тогда, что, значит, если я захочу поговорить с Богом, то возникнет проблема ужаса. Потому что Бог потрясет меня просто, вот если я его увижу, то я буду в ужасе. Я вспоминаю, знаете, ситуацию, когда, ну, я видел вот просто по телевизору ситуацию, когда один человек на захваченных оккупированных территориях обвинял мужчин, которые не идут в ополчение, условно говоря. И он ходил по вокзалу, подходил к мужчинам, которые пытались уехать с территории военных действий, просто уехать с семьей там, да. И он обзывал их там, унижал там, смеялся над ними. А мужчины не отвечали ничего в ответ. И одна женщина там сидела на лавочке на вокзале, и она ему храбро ответила, этому вот ополченцу так называемому. Она говорит, если бы ты без оружия сюда пришел, то люди бы тебе ответили. Ну ты же стоишь, ты же вооруженный. Кто же с тобой поговорит, когда ты при оружии? И вот Иов, он понимает, что когда Бог во всей силе будет с человеком встречаться, то человек просто от ужаса умрет. От красоты, великолепия, святости, всемогущества. То То есть человек, просто вот увидев это, он умрет. Кстати, эта мысль через всю Библию проходит. Что человек, если вот увидит Бога в лицо, лицом к лицу, то в живых не останется ни одна плоть. Вот никто не может такого сделать. И Иов, он, переживая за это, он говорит, что ну, все-таки должно быть какое-то ослабление у Бога. Ослабление. Это Бог должен как-то не в полном могуществе...
Снизойти, да? Снизойти человеков.
Говоря с человеком, Бог должен оставить часть своего могущества, сложить в себя божественные, как сказать,
признаки. Регалии, возможности. Да. Да.
Бог как бы должен, по его пониманию, оставить свою божественную сущность.
Природу, да.
И часть один, ее. Облечься в человеческую природу, чтобы человек мог вести с Богом просто диалог. Вот просто помолиться, поплакаться, там, пожаловаться. Вот для этого от человека требуется искренность. А от Бога-то что требуется для этого? А от Бога как раз требуется то, как заметил Иов, что Бог должен снять с себя, совлечь в себя божественную сущность и облечься в человеческое естество. Вот только тогда может произойти встреча с Богом. Вот только тогда может произойти с ним диалог. Вот, вот такой вот Иов мудрый был.
Да, но это мысли в таком, знаешь, суперкреативном формате, потому что это, ну как, вынос вообще в другое пространство, да?
А он сам, понимаешь, дело в том, что Иов, он как бы уже живет в другом пространстве, потому что он практически мертвец. Угу. Вот верующими люди когда становятся? Когда они соглашаются умереть для Царства Божьего? А Иов, он находится в состоянии живого мертвеца. Он уже летает там мыслями в других сферах, его уже не интересуют человеческие вопросы, там, здоровье, там, богатство, там, защищенности. Он уже мертвый, он фактически он разложился на глазах у друзей своих. Вот. И поэтому его мысли, они не обременены телесными желаниями. Он уже мыслит там вселенскими масштабами.
Категориями, да. Угу. Да, слушай, да. Ну вот прежде чем мы двинемся дальше, вот здесь у нас от Анатолия как бы есть один такой комментарий. Он вспоминает разговор между Иовом и его женой. Тоже, конечно, интересная тема, но мы сейчас не будем в нее углубляться, потому что тоже богословы по-разному относятся к жене Иова. Кто-то считает, что она, ну, скажем так, была в полудепрессивном состоянии, кто-то считает, что она, тем не менее, такой человек веры. Ладно, мы не об этом. Просто что отвечает ей Иов? Вот он сказал ей, значит, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Да? Да. Вот что здесь можно прокомментировать по поводу того, что злое принимать от Бога? Опять же вопрос, да, вот этот, как ты говорил, если его поменять, не почему, а для чего? Для чего злое принимать от Бога? Почему Бог вообще хочет посылать это зло, допускать это зло?
Я думаю, что без... Иногда Господь вынуждает людей подойти... подталкивает их к какой-то критической точке, чтобы успеть до смерти людей, заставить их принять покаяние. Я вижу в том, что иногда в жизни человека происходит зло от Бога. Вот я в этом убежден.
Но слушай, это зло, по поводу людей, которые еще не знают, да, не заключили завет, это один как бы сценарий, а именно, когда речь идет о тех, кто уже примирен, вот покаяние есть, человек ходит перед Богом, да, но как Иов, да, и вот хорошо. Здесь, пожалуйста, допускается такое страшное зло для него, ну, для я чего?
Ну, как вариант, не 100% это всегда так, но как вариант, например, вот если, допустим, у меня в огороде растет яблоня, которая не приносит плоды, а она должна приносить плоды, иначе ее должны срубить. Помните притчу про смоковницу?
Конечно.
Не приносил. И вот да. Что делают садоводы? Садоводы подходят к яблоне и начинают ее обрезать, пилят с нее ветки. А есть такие, которые просто начинают с яблони даже разговаривать. Посмотрите, в интернете это очень распространенная практика. И они говорят яблони прям, если ты не начнешь приносить плоды, я тебя срубим.
срубим.
И она начинает приносить плоды. И вот скажите, отпилить у яблони почти все ветки – это зло или не зло? Со стороны яблони это 100% зло. Но она вдруг начинает выполнять свои функции и для Царства Божьего приносить то, что должна. Она должна. Так вот, любой человек, понимаете, он должен.
Да, слушай, Виктор, как вариант, извини, что перебиваю, как вариант очень даже возможно и понятно, спасибо за этот пример. Но вот мы опять возвращаемся к Иову, да, у него же были плоды. Вот вроде бы он как раз делал то, для чего предназначен человек. Вот мы читаем в Писании, человек создан для добрых дел. Вот Ов делает добрые дела, он благотворит, он помогает страждущим и так далее. И мы в жизни-то встречаем таких людей. Вот я тебе даже до эфира, да, рассказывала там о своей знакомой, добрейший человек, столько делает для других, правда. Я говорю, я вот в жизни таких людей не так уж много встречаю. Тем не менее, вот в ее жизни допускается страшная трагедия. Вот как ответить себе на вопросы, вот для чего? То есть что хочет от меня Бог в этот момент?
Ну, некоторые вещи очень индивидуальные. Для этого нужна община или церковь. Для этого нужен пастырь, который знает ситуацию женщины, знает ее как-то мир внутренний. Вот, то есть все индивидуально. Но конкретно в случае с Иовом, то, что он был праведником, он получал за это, он был в благословении в полном. Вот, но ему не хватало, самого главного, ему не хватало вечной жизни. А вечную жизнь можно как обрести? Путь на небо только один, через Спасителя. И вот он вопрос, о Ветхом Завете. Ну, и многие христиане просто складывают лапки и говорят, в Ветхом Завете мы не знаем, как-то, наверное, люди спасались. Если они тогда как-то спасались, тогда и сейчас можно как-то спастись. Я вот никого не убиваю, так за что же меня в ад? А вот человек никого не убивал, был праведником, но Господь не дает ему умереть без того, чтобы он обрел вечность, находясь здесь на земле. И тут Иов говорит, что верю, что должен быть у меня заступник. И он говорит, и ныне вот на небесах Спаситель мой и заступник. Почему? Потому что он сказал, что я верю, что мои глаза не глаза другого, и я в этой плоти увижу своего Спасителя, увижу Бога. Но перед этим у него возникает вообще такая мысль парадоксальная. Он говорит, что мне нужен кто-то, кто заступится за меня перед Богом. И он молится Богу такими словами. «Заступись, поручись сам за меня перед собою». Сам перед собою.
То есть откровение ты имеешь в виду как раз вот о Троице такое, да?
Да. Он понимает, что на небе есть некий суд, где Бог может выступать в трех, по-православному скажем, ипостасях. Просто не знаю, как более точное слово подобрать.
Да.
Где Бог одновременно и судья, и прокурор, и адвокат. И он сам за себя перед собой может, если захочет, заступиться за человека. То есть он понимает, что если у Бога возникнет такая инициатива в судебном порядке оправдать человека, то Бог это может сделать единолично, находясь в трех лицах. И судья, и прокурор, и защитник. Как написано, при двух и трех свидетелях свидетельство становится верным. Если бы Бог один оправдывал человека в единственном лице, то это был бы неверный суд по Торе. Потому что для оправдания нужно свидетельство двух и трех лиц. И тут он понимает, что Бог может сам... Это вообще просто невероятно. Просто невероятно. И вот он пишет, что я знаю, что искупитель, там слово «гоэль» еврейское, тот, кто спасает, да? Искупитель мой жив и в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, то есть вот эту. И он говорит, я во плоти моей, вот в этом теле, увижу Бога. Я увижу Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его и стаивает сердце в груди моей. То есть он говорит, что никогда умру, не на небесах, а вот в этом теле, вот этими глазами, этой, я увижу Бога. Он говорит, я знаю. Я знаю. Вот. И он употребляет здесь удивительный еврейский термин «гоэль». Ну, там «гааль» написано. Одновременно со словом «гоэль», однокоренное. Извините. Это «гоэль» — это личность, которая спасает овдовевшую женщину от безбрачия. Это по закону о левиратном браке. Это ближайший родственник, который приходит и милостиво берет вот женщину, обреченную на голодную смерть в старости, он берет ее под свое покровительство, делает ее своей женой со всеми вытекающими благословениями. И вот дальше, в 31 главе, он говорит о том, что он желает Божьего суда. И он говорит так.
Да, он как бы он даже просто, ну, не то что вызов, но он действительно выходит на разговор с Богом и говорит, ну, давай сделаем этот суд, да, чтобы, чтобы понять, что вообще происходит. Да, да, и, и наконец примириться с тобой.
Да. И он говорит, что чего я хочу, как бы. Вот он говорит, если бы можно было бы вот мое желание исполнить, то желание мое такое. Он говорит, если бы вот кто-то выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель, Господь, Бог отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Там, то есть, смотрите, во-первых, Бог тут называется тремя именами, да, Вседержитель, Господь и Бог. И он говорит о защитнике, который должен составить запись. Запись там на иврите слово «ктав». «Ктав». От этого слова происходит брачный договор «ктуба».
Когда вот, а запись, вот что в этой записи-то? Что в ней должно быть?
А в ней имеется в виду, что в ней должен быть приговор, чтобы был составлен резюме, то есть результат судебного разбирательства. Там защитник, такое слово, непонятно, почему перевели защитник, там на иврите иш-реви, то есть человек-обвинитель, человек, который будет обвинять. Он говорит, я хочу, чтобы было составлено вот это обвинение, и чтобы оно было как бы вот в форме вот такого окончательного. Вот все, все, больше ничего не может быть. Это как бы вот окончание суда должно быть. Окончание суда. Потому что вот слово это запись, ктав, она содержит в себе как бы понятие вот такого договора, ктубы, и оно содержит в себе корень тав. На иврите «тав» – это последняя буква еврейского алфавита, иврита. То есть оно начинается, алфавит начинается с буквы «алев» и заканчивается буквой «тав». Когда Господь говорит «я первый и последний», Он говорит «я есть алев и тав». Не альфа и омега, да, потому что Бог не грек же, вот, Он же еврей. Вот. И Он говорит «я алев и тав». И вот буква «тав», она в палеоиврите, она пишется вот как христианский крестик. Сейчас она не так пишется. А вот в палеоиврите это просто христианский крестик. Не плюсик, не иксик, а именно христианский крестик. Вот такой. Кстати, от нее произошла буква «Т». То есть убрали верхнюю часть у крестика, и получилась буква «Т» – «Тав».
Да.
Вот греческая буква «Тау».
Да, комментарий.
Да, греческая буква «Тау» происходит от еврейского «Тав». Вот, от еврейского «Тав». Так вот это как бы намек. Он говорит, я хочу, чтобы эта запись заканчивалась крестом. Можно сказать, что, Виктор, ты слишком далеко что-то там углубился и там притянул все за уши. Но дальше он говорит про эту запись, про вот этот тав, крестик, да? Он говорит так, я возлагал, я бы, говорит, носил ее на плечах и возлагал бы как венец на голову.
На голову.
И это уже другая картина для новозаветных верующих. Мы представляем фигуру человека с буквой тав на плечах и с венцом на голове. Причем этот венец как бы и говорит об окончании судебного процесса между Богом и человеком. И вот это уже видение, я понимаю, что у него какие-то пророческие изречения, он сам до конца, может, не понимает, о чем он говорит, какой такой ктав там, какой защитник, какой суд. То есть это вещи, когда уже человек, вот, он уже вышел из как бы вот мирского, плотского разума, и говорит уже не человеческой мудростью, а такими, знаете, пророческими, вот, глубокими, такими, я бы сказал, вот, вселенскими величинами, которые не подвластны простым людям, а только праведнику в момент вот такой полусмерти, как вот так я бы сказал.
Вот. Слушай, ну и про друзей, наверное, нужно сказать пару слов, которые там сыграли.
Забыл совсем, спасибо, Татьяна.
Да. Большую роль, да, во всей этой истории, да. Друзья.
Когда мы там читаем эту книгу, то я увидел очень много проповедей, пересмотрел на эту тему. И многие проповедники, они пытаются понять, за что у Бога гнев горел на этих людей. И они начинают там и то, и типа милости у них не хватало, и вот любви у них нет. И вот он хотел того, а они... Я читал десятки раз эту книгу, я не видел ничего, к чему можно придраться в их речах. Это хорошие, сочувствующие люди, мудрые. Они очень переживают за друга. Они там 7 дней просто молчали, не знали, что сказать вообще. Или 3 дня, я не помню точно. Вот. Но как бы по-человечески их обвинить не в чем.
И вот они пытаются помочь ему как-то решить этот вопрос. Да? Жить-то как-то надо, жизнь-то она продолжается, он же не умирает. Иов, да.
Я думаю, что и плюс к этому у них какое-то было, знаете, желание как-то и свою психику сохранить, потому что они-то его знали как праведника.
Конечно, конечно, да.
И они,
да.
Они ищут как бы объяснение вот этому всему, что
произошло. И для себя в первую очередь, да, потому что это может и с ними случиться. А как так? Что делать?
Страшно жить, если вот не понимать книгу Иова, то реально страшно жить, глядя на эти события. Вот. И вот возникает такой парадокс, что вдруг, откуда ни возьмись, в конце книги Иова появляется некто, кто вдруг начинает свои речи, но при этом он не был в числе друзей, всего не был, непонятно вообще, откуда он взялся. И этот человек, зовут его Елиуй, но на иврите его зовут Илиу. Вот как пророк Илья, например, да, Илиу. Это тот Илья, а этот Илиу. И вот этот Илиу, я буду так называть, да, чтобы вы все поняли, то есть это речь про Елиуй, да, он начинает свою речь так, он говорит: «Иов, гнев мой горит на тебя и твоих друзей». То есть, во-первых, он не причисляет себя к друзьям Иова. Он не говорит, что он один из числа друзей. Во-вторых, говорит, что он на них гневается. Это у кого такое право? И вот он говорит: «Я вообще молчал, потому что я моложе вас». Видимо, он был в каком-то возрасте таком, ну, что можно сказать, что это молодой человек. Я вот, знаете, сразу у меня воображение такое, знаете, лет 30 с небольшим, молодой мужчина, который подождал, пока старейшины умудренные выскажутся, а потом говорит: вообще у меня гнев на вас горит, ребят. Вообще вы меня тут немножечко вывели из себя. Так вот, друзья, у этого парня очень странное имя. Вообще слово «Илиу» на иврите означает «он мой Бог». «Он мой Бог». Ну, вы можете мне сказать там, ну, раньше всех так называли вообще. Но для сравнения, давайте посмотрим на другие имена. Вот Иов, само имя Иов. Вообще оно как бы считается, что оно происходит от еврейского «люав», то есть без отцовщины. Человек без отца. Да. И вот тут вот мы можем просто понять, что в этом имени, вот три буквы все, да, Иов, в этом имени все мы. То есть человечество, потерявшее отца. То есть вот главного героя у нас зовут Безотцовщина. Дальше, друзей его как зовут? Елифаз. Елифаз переводится как «мой бог золото». Вот так его человек называли.
Мой бог что?
Золото. Золото.
А, золото. Золото.
Золото – мой бог, да. Вот. Софар, второй друг его. Он такой, ну, от корня щебетать, Софер. Щебетун такой, понимаете, ну, как человек, вот можно написать. Вот. Третьего парня зовут, друга его, зовут Вилдат или Бел-Адад. Это можно перевести как сын спора, Но еще есть мнение, что Беладат – это корень бел, а коронское божество. То есть получается, что это сын, ну, Вила в книге Исаии. Вот Вил или Бел – это вавилонский бог. То есть сын Вила. То есть, а вот этого Елиху зовут, он мой бог.
Он мой бог.
Он мой бог, да. А фамилия у него Варухиил, сын Варухиил. Но на иврите это звучит так. Варухи Эль. И если имя его прочитать, то звучит оно так. Он мой бог, он мой бог, да, и сын благословенного бога. Представляете, вот человек сын благословенного бога.
Одного бога, да.
Сын Божий, да. То есть, здравствуйте, меня зовут сын благословенного бога. И вот он мой бог. Вот так у человека имя такое. И вот когда я это прочитал на иврите, я понял, что...
Открылось тебе, открылось, да.
Оказывается, этот парень-то ответ на все вопросы. А может быть, вообще все вот эти страдания были для встречи с этим парнем, для встречи с сыном благословенного Бога. И если я прав, тогда мы должны увидеть что? Что после встречи с ним все страдания прекращаются. И когда вот этот вот Илию, сын Божий, поговорил с Иовом, объяснил ему некоторые вещи, тогда Иов замолчал просто. После слов этого сына Божьего с неба начал говорить Господь и отвечать из бури, не показывая свое лицо. Но когда он разговаривал с Иовом, вот я специально говорю вот так вот немножко расплывчато, почитайте еще раз эту книгу, и вы увидите, что Бог с небес говорил с Иовом из бури, не показывая своего лица. Но при этом он никаким образом не осудил вот этого Илию, сына Божьего.
Ну да, он же сказал, что принесите жертвы, принеси жертвы, да,
Иову, да, за себя за и за своих друзей. Друзей. Да. Не за четырех, а за трех друзей. За трех. То есть он исключил вообще вот этого Илию из числа тех, за кого вообще нужно приносить жертву. Почему? Потому что этот Илию в будущем сам станет жертвой за всех. Как за него можно принести жертву? И он говорит, за него не надо жертву приносить. Вы за себя и вот за этих трех парней жертву принесите, и тогда я вас прощу. Причем, когда Бог говорит с небес, то его речь является как бы продолжением. Вообще без всякого там перерыва, как бы продолжением. Там просто написано, отвечал Господь из бури. И дальше идет продолжение речи вот этого Сына Божьего. И что же мы видим? Когда это все произошло, Иов говорит, он кается. Хотя вроде бы ему там не особо в чем каяться, но он кается просто и просит у Бога прощения. И тогда с этого момента ему возвращается все в двойном размере. И вот тут мы понимаем, что, оказывается, все страдания Иова были не за что-то, а для чего-то. А для чего? Для того, чтобы встретиться с тем, кто даст ему пропуск в вечность. И получается, что вся книга Иова имеет одну простую суть. Бог так любил Иова, что благословил его при жизни, но не мог допустить, чтобы он не попал в вечность. А как дать праведнику, как заставить праведника взмолиться о встрече с посредником, с Сыном Божьим, если этого понятия еще не было. И это был один вариант только. У него, он должен был пережить боль. И он пережил боль. И он мудростью своей, нечеловеческой, воззвал к тому, кто может его оправдать, попросил защитника, посредника с двойственной природой. И Бог тут же ему его дал. Тут же. Без всяких условий. Просто от нас требуется одно – попросить Бога о прощении и призвать того, кто имеет власть дать нам пропуск на небеса и от вида которого мы не умрем. Бог с двойной природой. И это то, что открыл Иов. Ему это стоило огромных вообще страданий. Но мы, читая книгу, можем без всяких страданий прийти к вот этому пониманию. Так что вот слава Богу за этого человека Иова, что он смог вот это для нас открыть. И Господь, я думаю, с радостью вписал это вот в Библию, чтобы мы читали и имели вот такую сильную надежду на все.
Да, Спасибо тебе, очень интересные такие размышления, правда. Ну, есть о чем подумать. А я вот еще вспоминала, знаешь, слова апостола Павла, когда он говорил, что если мы только в этой жизни верим во Христа, то вера наша тщетна. То есть тогда несчастный человек, несчастный человек, если только он выстраивает взаимоотношения с Богом как запрос и ответ на запрос. То есть мы ведь с вами, согласитесь, и мы уже об этом сказали даже вот в наших с тобой размышлениях, что мы часто приходим к Богу с нуждами. Ну, а, собственно говоря, к кому тогда идти? Мы сказали, что это хорошо, если вы хотя бы с нуждами приходите к Богу.
Искренне человек и должен так делать.
Да. Но вот апостол Павел, как бы он открывает тоже двери, вот история с словом тоже, что все-таки отношения с Богом и наша жизнь здесь на земле – это не только ответ на наши нужды, вот здесь на земле, запросы о каком-то земном благословении, но это еще и такая, ну как бы уже некая жизнь вечности через Христа. Это некая возможность проживать жизнь вот как бы в двух измерениях – и на земле, и как бы уже на небесах. Это действительно, наверное, какие-то сложные вещи, которые человек постигает проходя через какие-то определенные испытания. И на самом деле вот эта фраза, что мы Бога благодарим не только за хорошее, как бы и за плохое, она вот меня отсылает и к Аврааму, который готов жертвовать там своим единственным сыном, которого он ждал всю жизнь. Почему? Потому что он доверяет Богу. Вот доверяет. Я не знаю, насколько там он действительно понимал, что Бог воскресит, не воскресит. Это должно только Авраама проинтервьюировать. Вот, мы можем догадываться об этом. Но вот это вот такое как доверие Богу, любовь к его природе, вот к личности Бога, вот она превышает абсолютно все. То есть я тебя люблю больше всего на свете. И готов вот отдать самое дорогое. Мне кажется, это все об этом, о том, что если мы даже возвращаемся вот в этот диалог между Богом и сатаной, то сатана и говорит Богу, что он любит тебя за то, что ты даешь ему благословение. А что ему тебя не любить-то?
Ты заметила, как Бог просто взял и использовал сатану? Использовал сатану для спасения его. Сатана думал, что все, я сейчас Бога унижу, я человека растопчу просто. А Бог обернул все вообще вот это зло,
которое... Зеркальным образом таким,
сатана. Да. Просто он посмеялся над сатаной и спас человека. И я думаю, что это такое ободрение для нас, для всех, знаете, для тех, кто проходит какие-то тяжелые моменты в жизни. И он в отчаянии не понимает, вот человек, знаете, ну как, вот что, что я сделал не так, почему Бог меня считает плохим? А Бог не считает тебя плохим. Бог, если ты верующий, то Бог тебя поднимает на новый уровень. А если ты неверующий, сейчас смотришь нашу передачу, то все, что тебе нужно призвать имя Божьего Сына, Иешуа, Мессии Иисуса Христа, и все твое страдание закончится, как было у всех людей верующих, кого я знаю. И другого я никогда не видел. И Писание нам говорит то же самое.
Да, опять же, это не значит, что абсолютно во всех сферах будет устроена шоколадная жизнь. Также будут какие-то испытания, будут какие-то трудности, но это уже совершенно в другом контексте. Я вот, знаешь, говорю так, если человек без Бога, то испытания очень часто меняют его природу в худшую сторону, ломают его, вот переделывают в какое-то другое существо, какое-то, знаешь, полудемоническое. Вот люди становятся очень такими жесткими. Даже, например, те, кто добивается каких-то высот, они же часто говорят, а почему мы должны помогать другим, нам никто не помогал. Да. И вот другие какие-то клише, да, отстреливают. Ты понимаешь, вот у человека внутри какая-то травма, он не свободен от этого. Даже если, например, внешне он как-то упакован и устроен. То вот здесь, проходя через испытания, как Иов, это размягчает сердце человека, меняет, плавит его природу, делает именно как раз его наоборот, открытым, свободным. И в этом большое отличие, потому что эти испытания к жизни, не к смерти.
Ну, так и написано в книге Иова. Лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Богу. Вот и это же приводит к суду. За что Бог судит людей? За то, что даже в тяжелых обстоятельствах они не воззвали к тому, кто может все это прекратить. А занимались тем, что накапливали обвинения и зло против Бога.
Да, но у нас с тобой заканчивается время эфира. Спасибо большое, что вы были с нами, дорогие. Я очень надеюсь, что что-то вы услышали, поняли, приняли. Виктор, спасибо тебе огромное. Правда, интересная тема, спасибо, мысли, тебе, размышления. Да. Вот шалом вам, и надеюсь, мы услышимся в следующий понедельник.
Коль брахот, всем благословений и шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.